Бог искушал очень сильно в тот момент. Потому что я решил, что ради меня он изменит мою природу, изменит мой алкоголизм. Но алкоголизм он ему не изменил. Он как был алкоголиком, так и остался. Просто такой был безумный выверт ума, что Бог теперь у него на посылках. Помните эту сказку «Золотая рыбка», да? Там же бабки все мало было. Она потом захотела, чтобы золотая рыбка ей прислуживала. Золотая рыбка сказала, так, это уже без меня вся эта история. И бабка осталась у разбитого корыта. Это про нас история, понимаете? Вот. Поэтому есть третий шаг в этой программе. Вспоминаем, как он звучит. Да? Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Есть много разных переводов, опять же, там, поручить заботе Бога. Я, честно говоря, не понимаю, за что тут Рубилова идет. По мне, вот как написано, так хорошо, вполне. Потому что припоручить Богу волю и жизнь. А вопрос, что такое воля, что такое жизнь? Вот чтобы нам как-то не спорить по этому поводу, и было понятно, что мы все-таки поручаем. Воля – это то, что относится ко мне. Это мои желания, это мои стремления, хочухи мои все там. Вся система моих мотиваций, чувства мои, это моя внутренняя жизнь. Короче говоря, воля это что? Will, воля, волеизъявление. Это то, к чему я стремлюсь внутренне, мои стремления. Да? А что такое жизнь? А жизнь это все остальное. Это внешняя история. Моя жизнь, это моя семья, это моя работа, это мои деньги, это мои кредиты, это мои друзья, это мой секс, это все, что связано, связывает меня с окружающим миром. В том числе это государство, это мир, это экология, это технологии, это, не знаю, мой мобильный оператор, это мой компьютер, вот это моя жизнь, то, что не я, но то, в чем я живу, то, чем я окружен. И про все про это у меня достаточно много проблем. Возникает в пьяной жизни. Мои желания сбивают меня с толку. Я разочаровываюсь, что я не получаю того, что хочу. И очень боюсь, что будет не по-моему. Это делает меня страдающим человеком. А моя жизнь все время создает мне какие-то ложные пути. Ложные с точки зрения, что я, если за этим начинаю, если это соединяется с желанием. Ну, например, я хочу новый компьютер. Не этот, а какой-нибудь Apple Macintosh за 150 тысяч. Я знаю, что он лучше. И я беру кредит, и в результате мои дети не доедают, а я себя засаживаю в какие-то ненужные финансовые обязательства, а у меня еще и нет работы вдобавок. И получается, что в этом смысле отсутствует здравомыслие. А если же я подчиняюсь, то получается, что ну, у меня есть компьютер, который работает. Ага, и мои желания, они становятся более скромными. Мне надо сделать свою работу, Бог мне дает просто инструмент, чтобы я мог напечатать нужный документ, выйти в интернет, вот, и так далее. И мои притязания становятся гораздо скромнее. И я этим удовлетворяюсь. Знаете, как говорят, счастлив не тот, у кого есть, счастлив тот, кому достаточно. Вот знаете, я как бы соглашаюсь на меньший уровень притязаний. В этом смысле подчинение Богу, как я его понимаю, оно изначально заключается в этом. Я как бы соглашаюсь с тем, что я даже не знаю, чего мне надо хотеть, что мои желания, они меня вечно сбивают с толку. Вот. И тогда получается интересный результат. Когда мы читаем обещание третьего шага, мы читаем, смотрите. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем. Он наш господин, мы исполнительны его воли. Он наш отец, мы его дети. Вот это простая идея. Отношения с Богом. Ты руководишь, я исполняю. Все, вот ты начальник, я подчиненный. В большинстве своем полезные идеи простые. Нам говорится о том, что это простая идея. Просто начальник он. Все. Вот. И этот принцип стал краеугольным камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе. Ну, я напоминаю, краеугольный камень, это замковый камень арки, вот, который имеет особую форму, и на этом камне держится вся арка. Любой, ну, человек маломальски имеющий представление о строительстве, это знает. Вот. Когда мы искренне приняли эти условия, произошли удивительные вещи. Вот это пошли обещания. Заметьте, была проблема, несчастная, страдающая жизнь, но я ее сейчас не стал ее озвучивать. Жизнь, наполненная девизом «я, мне, мое», «я, раздираемый противоречиями человек», оказался вот в этом хаосе внутреннем, где у меня есть желания, страхи, заморочки всякие. Это ад, да? И мне предлагают решение. Твоим хозяином должен стать Бог. Тебе надо поменять хозяина, потому что там, где тобой не рулит алкоголь, тобой рулят разные желания. То есть рулит эго твое. Эго больное, нездоровое. А надо поменять хозяина, окей. Управляющий менеджер другой. Простое условие. Ты начальник, я исполнитель. Ты руководитель. Там еще в этой книге, в английской, там написано так. Там есть термин «директор». Директор по-английски, кстати, если кто-то знает. Кто знает, что такое директор по-английски? Помните? У нас переведено буквально «руководитель». Но есть еще одно значение. Режиссер. Директор по-английски – это режиссер. Поэтому, когда по-английски пишут «директор картины», значит, речь идет о режиссере. Вот. А в России директор – это административное лицо. Так вот, режиссер. А почему речь идет о режиссере? А потому что перед этим речь идет об актере, который играет роли, балетные вставки, играет музыку, сам на сцене, сам сценарий пишет. Ну, такой нормальный алкоголик вообще, един во всех лицах. И все внимание мне. А дальше, понимаете, вот откуда, это же логика текста. Сначала возникает актер, который сам себе режиссер, а потом ему говорят: парень, режиссер не ты. Твоя задача сказать: кушать подано. А режиссер кто? Режиссер вот, его надо слушать. И дальше говорится, надо играть ту роль, которую нам предопределил. Вот эта метафора театра, она сквозная здесь. Мы ее просто теряем из-за того, что в переводе директор становится руководителем. Еще раз, и у меня нет претензий к переводу, просто эти вещи становятся более ясны, когда ты понимаешь, что директор — это режиссер по-английски. Режиссер моей пьесы — бог. Интересно, что же тогда получается, да? Он режиссер, я актер. Интересно. Дальше. Когда мы искренне приняли эти условия, произошли удивительные вещи. У нас появился новый хозяин. Я бы вообще добавил бы такое одесское. У нас таки появился новый хозяин. Таки появился. Вот. Будучи всемогущим, он давал нам все, что нужно. У меня нет Макинтоша. У меня перед этим было 4 Макинтоша. Они все испортились. Сейчас я работаю на компьютере за 17 тысяч. Он дребезжит, тормозит. Но я на нем делаю очень много полезной работы для анонимных алкоголиков. Не знаю, потому что предыдущий компьютер у меня стоил 100 тысяч рублей. Понимаете? Ну вот и у меня его сейчас нет. Вот. Ну и так, может быть, щелчок по носу, чтобы не зазнавался. Вот. Будучи всемогущим, он давал нам все, что нужно. Ребята, не написано все, что хотим. Понимаете разницу между тем, все, что нужно, и все, что хотим? Есть колоссальная дистанция. А вы знаете, как говорят буддисты, кстати, что несчастье – это разница между тем, что мы хотим, и между тем, что мы имеем в действительности. Вот этот зазор – это и есть несчастье. Понимаете? Есть то, что хочу, а есть то, что получаю. Если у вас очень большое расстояние между ними, вы страдающий человек. Поэтому счастливый человек, который радуется тому, что получает. У которого зазор маленький между желаемым и действительным. Да? И не потому, что я получил то, что желал. Нет, потому что действительное меня вполне устраивает. Я согласен. Понимаете, это как это у Жванецкого такая была, Райкин это играл, что там начальник такой пришел на пост. И он такой: да, вот там, ну что вы, трамвайчиком доберусь, т.т. Потом говорит: машину к подъезду, потом говорит: я занят, лимузин мне дайте. Ну то есть там аппетиты растут. А потом ему как треснули по заднице, он там зазнался. И в конце этой интермедии он говорит: какая машина, что вы, трамвайчиком чудно доберусь. Понимаете, вот это про алкоголика, который говорит: трамвайчиком нормально, а что, нет в кондоме трамвайчиков, ладно, я в общем дойду пешочком, город небольшой, все хорошо. Мы становимся гораздо более покладистыми, гораздо более управляемыми, гораздо меньше понтов у нас. Они, конечно, все равно остаются, но куда без них. Но как-то гораздо проще с нами становится. Мы меньше ныть начинаем, мы меньше начинаем пальцы растопыривать, потому что мы реально уменьшаемся в размерах. Мы как бы вот начинаем чуть-чуть вот принимать свои истинные габариты. Это, знаете, меня в свое время очень развеселило. Пардон, ну, дамы, наверное, не поймут. Или как раз дама-то и поймут, в общем. Вот. Захожу по нужде малой в туалет в один, а над писсуаром висит табличка: «Мужчина, не льстите себе, подойдите ближе». Вот. Видимо, уборщица задолбалась подтирать там. Вот. Мы все же думаем, у нас там какой-то великолепный агрегат, в общем, да. Вот. Но в этой ситуации там как раз надо ближе подходить. Вот. Это к чему? Это к тому, что мы обретаем свои истинные размеры. Мы понимаем, что мы перестаем льстить себе. Мы понимаем, что мы не настолько грандиозны. Мы просто люди. Мы просто люди, обычные люди, у которых к тому же еще есть алкоголизм. Мы больше не становимся великими людьми. Мы просто люди. И это очень круто на самом деле. Да, это когда Биллу Уилсону сказали: да, Билл, ты будешь большой шишкой в анонимных алкоголиках, но анонимный. Все что? Да-да-да, ну ты анонимный, Билл, ты будешь шишкой, но анонимный. И, кстати, он это принял. Вот почему так важна анонимность, ва. Это не имеет отношения к безопасности, это имеет отношение к нашим габаритам. Потому что анонимность – духовная основа всех наших традиций именно через смирение, через то, что мы принимаем свои истинные размеры. Мы подходим ближе, мы перестаем понтоваться, мы просто становимся собой. И в нашей жизни гораздо больше места становится тому, что рядом с нами другие люди тоже начинают обретать какую-то роль и какое-то значение. Знаете, чаще всего кто мешает развиваться группе? Лидер. Потому что рядом с ним очень трудно вообще что-то заполучить, потому что он все. Он служит, он казначей, он группы ведет, он про все договаривается, про помещение, он все собрания ведет. Ну как там рядом с ним проявиться? А потом он обретает истинные размеры, иногда после срыва. И приходит на эту группу уже за помощью. Он понимает, что это не его группа, это наша группа. Да? Такой естественный процесс. Это я, знаете, таком контрабандой вам еще традиции впихиваю сейчас. Так это, да? Потому что, на мой взгляд, вторая традиция, она точно про второй шаг и про третий. Это про понимание своих истинных размеров. Наши лидеры всего лишь слуги. Это даже не добрые друзья, перевод точный. Слуги – это обслуживающий персонал. Те, кто на группе являются главными, это те, кто выполняет большую часть работы для группы. И им дают поручения. Окей. Вот. И дальше. Он давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от него и выполняли его волю. Взяв это за основу, вот интересный процесс. Мы стали все меньше и меньше интересоваться собой. Вот эта история, моя жизнь, это не мое дело. Нашими маленькими планами и прожектами. Понимаете, оказывается, все наши планы, там, отдать кредит за 3 года, это маленький план. У Бога для нас какие-то более серьезные задачи стоят. Вот. Все больше и больше нас интересовало, какой вклад мы можем внести в жизнь людей, как мы влияем на других. Так как мы ощутили в себе новые силы, приобрели душевное спокойствие, обнаружили, что можем добиться успеха в жизни и осознали его присутствие, мы утратили страх перед настоящим и будущим. Какая колоссальная вещь! Мы просто перестали бояться. Мы как бы заново родились. И так мы подошли к третьему шагу. Отлично. Понимаете, вот эта история, утратили страх перед настоящим и будущим. Вчера один анонимный брат мне рассказывал про поиск работы. Он сказал: Господи, может быть, у тебя для меня есть какая-то работа? И это случилось. И человек получил работу. Я не говорю про чудеса. О, это мистика. Просите у Бога работу, он вам даст. Я не проповедник, собственно, в церкви. Но человек поделился опытом про то, что он так и сказал: Господи, может быть, у тебя есть какая-то работа для меня, и сколько в этой фразе смирения. А может быть, не нашлось бы. А может быть, в Божьей воле было сказать: знаешь, сын мой дорогой, а побудь-ка ты еще без работы. Ты сейчас более полезен без работы в этом мире. Я думаю, так будет лучше для тебя. Хотя, конечно, с голоду бы он не умер. Но работа нашлась, и достаточно быстро, и она вроде как нравится этому человеку. Я подумал: Господи, вот как все-таки чудесен этот мир. Как иногда мало нужно для того, чтобы эту жизнь отрегулировать. Просто сказать: Господи, может, какая-то работа есть для меня все-таки? А потом просто пойти ее и делать. Знаете, ведь можно было сказать: вот это? Нет, мне что-нибудь там как-то... Нет, чудно-чудно, трамвайчиком доберусь, нормально, все хорошо, прекрасно. Вот я, да. Спасибо, Господи, нормально, все хорошо. Именно на этих условиях, наверное, будет что-то еще. А не на тех, что там нет, вот это нет, это не мое, нет, это как-то мне больше что-то творческое надо. С людьми работать хочу. Вот. Мне бы что-нибудь по профилю. Понимаете? Ну вот как есть. Я помню себя в этой истории, когда надо было просто кормить семью. И подворачивались разные вещи. Я помню, как я обращался к друзьям. Вот. И мне давали стоять с лотка книжками торговать, какими-то видеокассетами там, на рынке, пока, наконец, кто-то не сказал, может быть, ты поработаешь у нас в лечебном центре, ты вроде там толковый, из тебя будет неплохой консультант. Так начался путь в профессионализацию. Но ведь какое-то время я кормил себя тем, чем подвернется. Вот. При этом, при всем, конечно, я просил у Бога еще и возможности реализовать себя в каком-то призвании, чтобы моя работа нравилась мне, чтобы она была людям полезна. Вот. Если наш настрой душевный таков, то третий шаг дает колоссальные плоды. Потому что ну, наша жизнь, она действительно становится гораздо более управляемой. Только важно помнить, она становится управляемой не нами. Мы позволяем, потому что в противном случае, знаете, вернее, скажем так, это ведь как получается? Почему гораздо более управляемые, а не стопроцентные? Потому что я как алкоголик, я все время хватаюсь за руль. Мне все время хочется сказать, дай покрутить, вот туда сейчас поедем. А Бог сразу говорит, ну окей, пожалуйста. И когда машина уже буксует и сидит на пузе в грязи, я думаю, блин, господи, я тут как-то что-то опять нарулил как-то не так. Ну ладно. Иногда надо вот очень сильно сесть на брюхо. Иногда очень сильно меня далеко куда-то завозит. Я такой сижу, думаю, господи, как я сюда заехал вообще. И это в жизни постоянно происходит. Поэтому, когда я говорю, жизнь стала более управляемая, в ней появился тот, кому можно вовремя передать руль. Надеюсь, я когда-нибудь дорасту до такого, что я не буду забирать его себе. А машина так и будет ехать, а мне надо будет просто протирать стекла, там, не знаю, там, бензин заливать. По колесам стучать. Что-нибудь такое делать полезное в этой машине. Потому что рулевой все-таки у нее должен быть один. Не мне дорогу прокладывать. Вот. И здесь говорится о том, что мы подошли к третьему шагу. Вы помните, да, что третий шаг в этой книге это молитва. Как еще можно себя поручить заботе Бога, кроме как попросить Его? Да? Мы подошли к третьему шагу. Многие из нас сказали нашему Создателю, как мы понимали его, Господи, я предаю себя Тебе, чтобы создавать и творить при моем участии. Как тебе угодно, освободи меня от пут себелюбия, чтобы я лучше мог исполнять твою волю. Удали то, что тяготит меня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я хотел помочь. В оригинале там написано, кому бы я мог помочь, на самом деле. Не хотел, а мог. Полагаясь на силу твою, твою любовь и понимание предначертанного тобой пути, да исполнится воля твоя во веки веков. Молитва. И практически, как обычно я предлагаю этот шаг делать, я предлагаю людям свою собственную молитву написать. Прочесть эту, понять, какие простые идеи лежат в основе этой молитвы. А идея очень простая. Он наш отец, мы его дети, он руководитель, мы исполнители, он режиссер, мы актеры в пьесе. Мы исполняем ту роль, куда он нас направил. Исполняем ту работу, куда нас поставили. Окей. И теперь напиши вот это своими словами, так, как тебе это на сердце ляжет, чтобы ты не повторял то, что там, а создал что-то свое. Почему я это делаю? Ну, потому что, во-первых, мои наставники так делают, во-вторых, потому что так в книге написано. Для этого не требуется никакой обязательной словесной формулы. Для чего? Для третьего шага. Никакой обязательной словесной формулы. Достаточно лишь выразить основную мысль без всяких оговорок. Я прошу выразить основную мысль, свою собственную. И потом мы с человеком вместе обсуждаем эту молитву. Ну как обсуждаем? Он читает мне ее. И когда я дослушиваю до конца, я всегда говорю аминь. Таким образом мы вместе молимся. И я говорю, теперь ты можешь этой молитвой начинать каждый свой день. Ты можешь ее менять, добавлять туда что-то. Но это основа. Ты выразил основное желание без всяких оговорок. И если ему нужен опыт, я могу ему рассказать свою молитву, которой я молюсь. Вот. И это и есть то, что мы делимся опытом. Он рассказывает свою молитву третьего шага, а я свою. И как это прекрасно, что у нас у обоих есть опыт общения с Богом, и он такой индивидуальный. Вот. И, собственно, с этого момента начинает складываться духовная практика. Я просто говорю, вот каждый день начинаешь свой день, и перед началом любого дела. Просто отдаешь результат, и все. Просто отдаешь результат. Твоя задача делать... Результат у Бога, потому что ложно понятый третий шаг, это типа я лежу на диване, а он делает. Но у него нет твоих ног, у него нет твоих рук, у него нет твоих глаз, и языка твоего нет. Потому что он, конечно, может Святым Духом прийти в больницу и как-то произойдет какое-то что-то у людей, там надежды и так далее. Я просто не знаю, как это работает. Но я вообще знаю, что Бог действует через алкоголиков, которые приходят в больницу и дают надежду, потому что они рассказывают о себе. Поэтому вместо тебя в больницу может пойти другой человек. Но то, как скажешь ты о своем опыте, не может никто. Поэтому твое место в этой цепочке уникально. Не создавай брешь. Если у тебя приглашают идти в больницу, иди, если у тебя нет каких-то оснований быть в каком-то другом месте, где-то от тебя будет больше пользы. Поэтому я всегда себя спрашиваю, когда мне неохота, а ребята говорят, мы сегодня на 12 идем, пойдешь? Первый порыв, ну у меня наверняка есть дела какие-нибудь. Я же так часто ходил в больницу, у меня точно есть дела какие-то. Какие у меня дела на завтра? И вот когда начинается вот это, какие у меня дела на завтра? Я понимаю, нет у меня никаких дел, я их сейчас себе придумаю срочно. Я говорю, конечно, пойду. Я только с женой договорюсь, поставлю его в известность, что я завтра в больницу иду. Может, у нее какие-то планы есть. Вот. Но обычно все получается. Вот это главное, что я хотел сказать, друзья. То, что касается третьего шага и второго. Вот. Я надеюсь, я дал не только здесь концептуально это еще, но и с точки зрения содержательной, именно практической. Как это делается. Вот, потому что все-таки главный наш вопрос – это практика, это то, что мы действительно делаем. Вот. А дальше уже, собственно, начинается третий шаг, четвертый, вернее. Вот. В моем понимании, вот эти первые три шага – это те шаги, которые как бы возвращают нам физическую трезвость, дают нам возможность не пить. Потому что вот здесь, знаете… Я, конечно, могу быть неправ, потому что я вот не разбираюсь я там, как эта божественная механика вся работает. Я вообще не уверен, что это механика, это скорее фигура речи. Я не знаю, как об этом говорить. Но у меня есть такая догадка, что когда я договариваюсь с Богом вот на этом уровне, сказать, я сам не могу, ты можешь, и я прошу тебя, пожалуйста, сейчас веди и управляй. Я с этим согласен, я постараюсь тебя слушаться. И все, что я слышу, окей? Ты можешь сегодня не пить. Используй это время для того, чтобы двигаться дальше, развиваться. Окей? Я освобождаю тебя. Ты не пьешь сегодня. Окей? Это будет работать. Вот. Ну, при условии того, что я буду делать дальше свою работу. Понимаете? Вот это вот... Когда три шага, даже на уровне какого-то единого порыва, Господи, пожалуйста, помоги мне сегодня не напиться. Это моя молитва была на выходе из срыва. Окей? И это удивительно, как это работает. Потому что вот при таком настрое, друзья, что может... Знаете, как это апостол Павел пишет, что ни власть, ни закон, ничто не может отлучить меня от любви Божией. Вот что меня может здесь отлучить от любви Божией? Что меня может разлучить с Ним, если я принял решение, я готов, я согласен? Вот. Дальше мне надо просто делать свою часть работы, а своих обязательств Бог никогда не нарушает. Бог не обманывает своих детей, по крайней мере, как я его понимаю. Вот. Это дает надежду на то, что у нас будет получаться и впредь. Потому что, на мой взгляд, вот здесь, на закреплении этого договора, у нас начинается хорошее путешествие в сторону выздоровления. Это еще не само выздоровление, это хорошее основание для него. Вот. По крайней мере, мы можем оставаться какое-то время трезвыми и использовать, знаете как, на мой взгляд, вот эта трезвость, которая дается нам на этом уровне физической, мы еще не выздоровели, мы еще пока больны, но мы уже трезвы. И это, знаете, как капитал, который дается нам, тоже в доверительное управление, и мы можем его инвестировать в какие-то вещи. Этот капитал – это наше время. Как мы с ним распорядимся вот в этой трезвости? Как мы с ней обойдемся? Что мы с этим сделаем? Можем профукать, протыкать в телефон, понимаете, проваляться на диване, там, проржать про девочек, там, про мальчиков и так далее. Вот. А можно попытаться что-то все-таки сделать со собой, с этой жизнью, с Божьей помощью, и выйти на уровень, когда уже через нас эта весть пойдет для других людей, и через нас пойдет поддержка, и через нас пойдет любовь. И рядом с нами будут действительно выздоравливать другие люди. Именно потому, что в свое время мы согласились с Богом на эту работу. Мы приняли это на себя. Вот. И поэтому это стало работать через нас. Главное, наверное, что я хотел сказать. Я не знаю, есть ли еще время. Можно сейчас какие-то вопросы позадавать. Потому что у меня сегодня не было плана уходить в четвертый. Я не уверен, что мы вообще все 12 таким темпом пройдем. Может быть, что-то будет покороче. Но, на мой взгляд, вот эти первые три, они достаточны для того, чтобы вообще дальше уже начинать двигаться по этим шагам, по шагам, уже без всяких каких-то этих дополнительных рассусоливаний. Вот. Ну, вот сегодня было так. Окей, спасибо вам.
Спасибо.
Все. Вот. Если есть какие-то вопросы, давайте попробуем на них ответить все вместе. А то поехали шашлыки есть.
Яша, алкоголь.
Яша, привет.
Такой вопрос по поводу припоручить Богу. Был момент в жизни, что я молился и говорил: Господи, пусть будет по твоей воле, но произошло по его воле, но не по моему. Я не был к этому готов, и был период такой, что было очень тяжело как-то.
Так, а вопрос-то в чем?
Ну, что делать, вот, когда вот получается, то, что я все равно не могу припоручить полностью?
Мне кажется, это вопрос честности. Понимаете, я вот в некоторых городах, вот Кондобога не исключение, я не говорю, что это плохо или хорошо, это просто по-другому, да. Но в Москве просто, когда молитва о душевном покое заканчивается, там просто люди говорят даже не аминь, а спасибо очень часто. Ну, как-то так, чтобы совсем уж из религиозного контекста. А здесь говорится, да исполнится воля твоя и не моя. Это звучит прямо на уровне мантры уже такой. И мне по-хорошему это нравится. Я, правда, забываю все время про этот хвостик, и каждый раз я его как-то проглатываю. Или стою вместе со всеми и начинаю подхватывать. Я задался вопросом таким, вот когда мы это говорим, держась за руки, мы правда хотим, чтобы было по его? Очень может быть, что здесь есть такой выверт. Ну, выверт это в смысле такая хитрость моя собственная. Что я как бы говорю, Бог, ты видишь? Я типа за тебя сейчас. Ну, сделай, как мне это надо. А? Воля твоя будет. Ха-ха. Ну, пусть она будет хоть немножечко похожа на мою. И это говорит о том, что, возможно, я в этой истории не до конца искренен. Мои собственные желания, мои собственные представления о том, как надо, разумеется, они давлеют надо мной. А то, что произойдет не так, как я решил, не так, как я хочу, меня на самом деле пугает. И это говорит о том, что я все еще служу не Богу, а себе. И в центре моей вселенной все еще я нахожусь. И как с этим обойтись? Шаг в сторону, шаг в сторону. Бога на место, вспомнить о том, ну в смысле Бога на место, это не собачка, которой можно место сказать, трон ему освободить. Ваше Величество, прошу, пожалуйста, все, вот, мы ваши слуги. И вот, ну я как немножко так шутейно говорю, вспомнить о том, кто в центре вселенной. Вспомнить по факту, кто в центре. И если не я, то кто? Бог? Или место пусто? А святое место пусто не бывает, если не Бог, то там окажется что-то возможно, противоположное. Надо уступить место Богу. И если я его уступаю, по факту, как это происходит? Я в четвертом шаге открыл, что у меня есть два страха. Может быть, надо было завтра про это сказать. Главных два страха. Я сейчас не беру такие банальные, как страх смерти, страх боли, страх одиночества, там, страх бедности. В глубине лежит всего два страха. Один из этих страхов – это про мою самооценку, что другие будут говорить про мне какую-то фигню. И поэтому я всегда озадачен тем, как что думают про меня другие, какую я для них играю роль, как они обо мне отзываются. Сейчас, конечно, гораздо меньше. Сейчас меня это меньше гораздо занимает. Раньше мне прям было очень важно, что люди говорят за моей спиной обо мне. Вот. И поэтому я всегда старался производить максимально хорошее впечатление на людей. А вот вторая штука – это страх, что будет не по-моему. Вот это будет не по-моему, что исполнится на самом деле не моя воля, а чья-то чужая. И согласиться с тем, что такова воля Бога, очень сложно. Это же надо принять тогда, что вообще мир крутится не так, как я хочу. Здесь надо брать, конечно, конкретные вещи. Что на самом деле происходит не так? У меня это как происходит? Если брать опыт честный, вот так, ну допустим, сейчас я попробую. Попробую. Ну, наверное, самое ближайшее, что оно связано. Моя воля связана с моим комфортом. Я хочу квартиру с кондиционером, допустим, с евроремонтом, с очень удобными, там, с душевой кабиной. Там. Ну, я привык к такому, да, мне это нравится, допустим. Да, а вот меня, допустим, селят на 3 дня совсем без душевой кабины. Ну, там есть ванны, правда, хоть обшарпанная. Вот. Но мне не нравятся там занавески, мне не нравятся окна, это мебель или убитая, мне как-то на диване неуютно. Это я не жалуюсь сейчас. Вот. И это получается совсем не то, что я хотел. Вот. Хотя это отдельное место, я могу там дышать, там, и пить чай, там, размышлять, телевизор смотреть. Все, в общем-то, сносно и хорошо. Вот. А потом я вдруг нахожу там икону, такой складенечек, немножко сломанный, я его там чуть подчинил, поставил. И все заиграло. Я вдруг понимаю, что вот, вот в этой точке оказаться – это проявление Божьей любви для меня сейчас. Это проявление любви, любви и заботы других людей. Это возможность для того, чтобы я почувствовал, что все происходит правильно, чтобы я испытал какую-то благодарность. А возможно, чтобы просто посмотрел в окно и увидел, как папа играет с детьми на детской площадке и что-то понял про свою жизнь, понимаете? Мы никогда не знаем, что Бог хочет нам показать, и через что, и с какого места, с какую, какую точку надо зайти, понимаете? Иногда, простите, надо в говно наступить, да, чтобы порадоваться, какие хорошие у меня ботинки. Понимаете? Вот. Иногда надо через какое-то что-то пройти, чтобы что-то понять. А иногда, знаете, эта ситуация, вот бодливой корове Бог рогов не дает. То есть, если бы у меня было то, что я хотел, я бы себя убил. Представьте себе, что вы бы выпили всю водку, какую хотели в пьяной жизни. Представьте себе, что все женщины, с которыми вы хотели иметь секс, вам бы дали. Представьте себе, что вы бы попали во все дела, куда вас не взяли. Во все предприятия финансовые. И что бы было, меня бы сейчас, либо я был в тюрьме, либо я очень сильно болел бы, либо меня убили бы. Это если бы исполнилось так, как я хотел, понимаете? В ряде случаев Бог меня просто ограничивал в чем-то. Я не принимал это, я обижался и злился. И знаете, это как это? Дан Мейджер, по-моему, это американский спикер, говорит, ну да мы, друзья, мы идиоты, мы не знаем, что нам хотеть. То, что мы хотим, нас убивает. И он сказал тогда так, поднимите, говорит, руку те, кто знает, о чем я говорю. Если бы только эта женщина была со мной, я был бы самым счастливым человеком. Если бы только этот мужчина был со мной, я была бы самой счастливой женщиной. Понимаете, о чем я говорю? Периодически мы все бредим этим. Если бы только он или она ответили мне взаимностью. Он говорит, и Бог это исполняет. Мы оказываемся вместе с ними. А спустя 2 года мы говорим, Господи, если бы ты только убрал ее из моей жизни. Мы идиоты. То, чего мы страстно хотим, нас убивает всегда. А то, от чего мы закрываемся, то, куда мы не хотим идти, на самом деле является нашим благословением. Еще один пример. Когда моя нынешняя жена забеременела, я с какой-то с частью своей души обрадовался, а какая-то моя часть просто очень сильно испугалась. Я боялся этой беременности, я боялся будущего отцовства, вот всей этой истории, связанной там с всякими памперсами, там, кроватками, колясками, там, сосками и так далее. Мужчины обычно боятся панически, хотя это уже у меня уже есть достаточно взрослый ребенок. Вот. Но я не хотел через это проходить снова, я не чувствовал себя готовым. И, Господи, кто бы знал, как я люблю этого мальчика? И как я мог это узнать, если бы я сказал, Господи, ну я не готов пока, наверное, не надо. Потом, не сейчас, в другой жизни. Ну я сказал, Господи, наверное, ты хочешь этого ребенка, раз он случился. А сейчас этот ребенок, он придает столько смысла жизни, вообще. Он дает столько сил, столько вообще в мою жизнь вкладывает того, что я сам по себе никогда не дал. Но в тот момент я был против. Понимаете? Вот о чем речь. Иногда надо просто пожить еще немножко с этим и посмотреть, куда это нас выведет. Вот. Иногда можно сказать, Господи, я не понимаю твой план. Я не понимаю, что ты сейчас сделаешь. И дай мне, пожалуйста, понять, что сейчас происходит и почему мне так тяжело сейчас. Намекни хотя бы, потому что я потерялся. Какая хорошая духовная работа. Понимаете, вот именно здесь мы начинаем прозревать. Я не знаю, ответил ли я. Извините за длинный ответ. Я думаю, я сейчас ответил еще на несколько вопросов. Параллельно. Спасибо вам. Когда начинаю говорить про ребенка, слезы близко. Да. Ну, чего-то еще есть у нас?
Да, давайте поблагодарим.
Давайте! И давайте.